нас снова, знаете, такая человеческая история в эфире. Если вы помните наш анонс, у нас в гостях Валерия Бурлакова. В прошлом журналистка, потом военная, теперь снова журналистка. Так она
да,
складывается
вечер.
Жизнь-то. А в прошлом журналистка в издании «Украинский тыждень». А, командир минометного расчета, правильно?
В 54-й, да.
А, гранатометчица, я еще встречала
это
сегодня.
Это в 93-й и в Донбассе, Украина. Ну, в общем.
Младший сержант.
Да.
Демобилизовалась.
Ну да, младший сержант запаса.
И снова вернулась в свою прежнюю профессию. Сейчас работает, я понимаю, так цензор единственный, да? Сайт-цензор. Расскажи, как решила идти на войну?
Я, на самом деле, с самого начала ужасно хотела на войну, потому что после Майдана, после всего, у меня была жуткая депрессия. Мне казалось, что это был какой-то пик активности, да. Я вот, меня не было в утро, когда расстреливали Небесную сотню. Меня отправили домой отсыпаться. И, ну, вот просто максимум того, что могло произойти в нашей стране, произошло, а я все пропустила. Вот, поэтому, когда началась война, естественно, я всячески пыталась туда попасть. Я отправляла какие-то анкеты там в Донбасс, батальон куда-то еще. Ездила в вышкильный табор батальона «Айдар», который ничем не закончился, никто из нас никуда не попал. И, ну, ездила на войну как журналист, но поскольку я не проходила срочку, естественно, я женщина, я ни разу не держала там в руках автомат вообще. Мне нереально было куда-то попасть. И когда все-таки нашелся батальон, где настолько не хватало людей, что нас всех забрали, это была Карпатька Сич, свободовский батальон, который потом пошел в 93-ю бригаду, оформился. Я, естественно, с радостью за 2 дня уволилась с работы и осталась уже в песках.
И освоила фактически военное дело. Ну вот я боюсь оружия, я его не там, я не знаю, как из него стрелять. Это же, ну, целое вот знание.
Мы там все, на самом деле, оказались в такой ситуации, то есть независимо от пола, возраста, там почти не было людей, которые служили, потому что люди, которые уже были на срочке, они хотя бы могли себе позволить прийти в военкомат, сказать, вот я хочу, я доброволец, а мы нет. Поэтому мы там качали какие-то инструкции, там, КГС, да, из интернета. Вот, потихоньку пытались разбираться, и, ну, нормально. Казалось, ничего страшного.
А отношение бойцов какое к тому, что женщина на войне?
Зависит, я думаю, полностью от характера, потому что бывает, что бывают, собственно, и парни такие, что нет, я не могу копать, у меня болит спина, принесите мне воды, там, поднимите мне веки. То есть, по-моему, это на 100% зависит от человека.
А стереотипов нет вот этих? Ну, ты сталкивалась с ними? А, так, баба, так, отсюда.
Ну, мне повезло, в свой первый батальон я пришла как бы со своими друзьями старыми, с которыми мы и Майдан прошли, и до этого были там на кучах акций по застройке, там, против застройки, точнее. Вот, поэтому проблем не было. А потом мы, то есть, опять-таки, некоторые группы оформлялись. У нас было 20 человек, когда мы пришли в 93-ю. У меня, опять же, были все свои. Когда мы переводились, когда 93-ку вывели на поле, со мной, опять-таки, небольшое количество наших перешло, то есть постоянно.
Ну, то есть
рядом...
ты условно не попадала одна в такой, ну, мужской незнакомый,
да,
коллектив,
так,
где,
да,
говорят, а,
ну, то
блондинка.
То есть всегда было пара наших со мной, и, ну, на миномет я вообще, честно говоря, не рвалась и никогда бы там не попросилась, потому что не верила бы, что меня переведут, но это совершенно спонтанно решил командир. Типа, вот прицел похож на АГС, давай. Поэтому.
Слушай, командир минометного расчета. Расчеты — это сколько? Это у тебя есть подчиненные,
ты командуешь? Я не знаю, сколько сейчас по штатке. По штатке, наверное, 3. У нас в основном было 4-5 человек. Вот так вот.
Как это происходит? Это там 4 парня, ты над ними говоришь так.
Нет, там все, ну, командир, по сути, он больше считает, особенно если армия СОС не активирована, как это всегда было у нас. Командир говорит, куда мы работаем, общается там с комбатом, грубо говоря. Вот, иногда наводится, иногда наводчик наводится. Но, по сути, один человек наводится, один человек рассказывает, что кому делать, когда стрелять, куда стрелять, один заряжающий.
Вот, то есть ты не сталкивалась с дискриминацией,
не, ну,
по половому признаку?
Я сталкивалась с дискриминацией, я бы сказала, по журналистскому принципу. Mm-hmm. Потому что меня постоянно пытались запихнуть в пресс-службу. Mm-hmm. Вот. Каждый раз, когда попадаешь в новое подразделение, типа, о, ты умеешь писать, давай. Вот. Но удавалось как-то от этого прятаться.
Mm-hmm. А почему не хотела?
Ну, я хотела... Ну, то есть мне казалось, смысла нету. На самом деле все эти чудесные спильноты, там какой-нибудь бригады, их, конечно, кто-то читает, но что там будет? Ну, любой человек может написать, сегодня нас 3 раза обстреляли, мы дали ответку, да? То есть если быть журналистом, то как-то полезнее было оставаться, наверное, в Киеве.
Ну да, или, если или там на фронте, вот то сводочки, заниматься расследованиями, а не сводками. Но,
ну
условно,
да, расследование, да? — это гарантия того, что ты в бригаде не будешь дольше.
Лер, слушай, а как вот мне интересно, была ли у тебя внутренняя борьба тебя бойца и тебя журналиста? Ну то есть условно же, ну то есть в жизни, в реальной существует такое негласное, что ли, противостояние, да, бойцов, командиров и журналистов. Журналисты хотят всегда все больше знать, а задача бойцов — это не дать, не рассказать.
У меня это было, я бы сказала, огромные проблемы, потому что, ну, даже когда у тебя все хорошо, да, у меня всегда, я была в трех подразделениях, получается, переводилась, когда нас выводили на полигон, чтобы полгода не сидеть в тылу. И каждый раз вот у тебя вроде все хорошо. Тебе, ну, вот не надо ни с кем цепляться уже. Тебе там дают работать, все нормально. Но ты видишь какую-то ерунду, ну, какую-то несправедливость, на самом деле, не ерунду, там, или расследования по бригаде, которые по раненым проводятся и по погибшим несправедливо. Или, допустим, как это было в 54-ке, вымогательство просто денег со стороны командира. Uh-huh. И вот ты понимаешь, что ты сейчас начнешь об этом говорить, то есть я до этого подавала заявление в прокуратуру, которое ни к чему не привели. Ты испортишь со всеми отношения. То есть лучше этого не делать. Ну, все равно в какой-то момент вот уже все, 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 я больше не могу. Сидишь и строишь.
Слушай, ну и у тебя вот я смотрю на странице, там 8 тысяч подписчиков плюс 5 тысяч друзей. То есть, ну, твой пост, он бы стал весомым в Фейсбуке, например, да? Ну и так происходило, я так понимаю.
Ну да, я много достаточно писала про армию. И там, я думаю, что благодаря Фейсбуку, допустим, нам удалось перевестись из 54-й в Донбасс, Украина. Нас там увидел комбат Донбасса, он согласился нас забрать. Там просто была ситуация с тем, что добровольцев раскидали по всей бригаде, а потом сделали нам сюрприз и решили перевести нас в 6 разных бригад. Вот. И в какой-то момент, именно благодаря поддержке общественности и какому-то розголосу, мы смогли отстоять право быть вместе, потому что мы вместе пришли.
Но при этом ты на фронте постоянно писала.
Да.
Что писала, расскажи?
Писала колоночки в тыждень, писала какие-то там постики, делала себе какие-то заметки, ну то есть ничего существенного. Ну, то есть книга — это, по сути, 40 дней я ее писала, а все остальное — так.
Сегодня до эфира, вот уже упомянула тебе, прочитала твои выдержки, я так понимаю, это книга, да, о том, как ты потеряла любимого человека на фронте.
Да, это мой дневник, ну, то есть письма к нему, дневник, что-то такое среднее.
Сможешь рассказать?
Да.
Ты там писала, знаешь, меня, ну, вот я, у меня слезы на глазах навернулись на моменте, когда или это твои слова, или это журналиста во Врезе, вот сейчас не вспомню, о том, что не плачешь.
Вот. Ну, Врез писала
сейчас
я,
начинала,
то есть, да,
да,
то
что
есть
ты вот перестала плакать, да, сейчас
да,
уже научилась?
Да, за этого на самом деле ужасно стыдно постоянно. То есть я еще в 15-м году, когда первый раз были похороны первого погибшего из нашего батальона в начале 15-го, я, ну, приезжаю на похороны, понимаю, что все вокруг рыдают, и мне так ужасно стыдно из-за того, что, ну, у меня, ну, не то, что нет эмоций, на самом деле, они есть, просто заплакать я не могу. И
выражается по-другому,
да. Что со стороны кажется, что мне, ну, мне наплевать просто. Вот, на самом деле, очень неудобное ощущение, но оно у многих.
Расскажи об Анатолии.
Он был сапёром.
Как вы познакомились?
Мы познакомились, ну, в Киеве, мы вместе собрались оформляться, собственно, в армию, потому что до этого мы все были по добробатам. Вот. И потом большой достаточно группы ехали на Донбасс искать бригаду, которая нас возьмет. Вот. И потом вместе оформились, вместе служили на Путовке. В 93-ю пошли, потому что 53-я бригада от нас отказалась. Сказала, вы бесконтрольные.
То есть любовь возникла не на фронте, а на гражданке, но вот в Киеве как при оформлении.
Ну, скажем
или...
так, на второй линии. Ага, мы оформлялись на Донбассе непосредственно. Вот. И там в военкомат ходили, там все документы сдавали. Там на учете я до сих пор стою в военкомате, как я выяснила, вернувшись в Киев. Вот. И, ну, там...
Собирались пожениться?
Хотели, но не успели.
Как погиб?
Супер. Ну, то есть они пошли на задание. Там
то есть это
было...
вот такая классическая, пошел на...
Ну да, я вообще думаю, что суперы достаточно... Ну, наверное, нет, настолько опасной другой как бы специальности на войне. Там, я понимаю, что миномет может разорвать, снайпером быть тоже не сладко, но это для меня на самом деле вот самая страшная взрывчатка. Я вообще не понимаю, как люди к ней приближаются.
Какие у вас были отношения?
На войне это очень круто, когда, ну, вот фактически там, если с кем-то отношения в реальной, ну, в реальной жизни, в смысле на гражданке, то, ну, можно видеться там, даже если вы живете вместе, в любом случае вечером пришли с работы, да, там какое-то время провели вместе. На войне это ситуация, когда ты вместе с человеком 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, вы вместе ходите на пост. И ты видишь его, ну, это работает как в личной жизни, так и в плане дружбы. Ты видишь человека абсолютно со всех сторон. Ты видишь, какой он злой. Ну, то есть он не может там спрятать свои эмоции, где-то пойти отсидеться. 30 человек в блиндаже, и все друг друга отлично наблюдают в любые моменты. Вот. За счет этого, мне кажется, там лучше узнаешь людей, быстрее как-то отсеиваешь. И, может, друзья в том числе остаются на всю жизнь. Поэтому.
Слушай, а мне казалось, вот сегодня подумала об этом, что за счет вот этого близкого, близкой опасности, да, большого риска смерти и так далее, там все обостряется. Потом я подумала, что ну нет же, в этом возвышенном, обостренном состоянии нельзя же жить постоянно.
Да. Вот, мне кажется, что ну, как ты начинаешь там пытаться смеяться над всем, что происходит, да, там, грубо говоря, обстрелы, чем он сильнее, тем больше поводов посидеть, всем и поржать. Да, и ну, как ты сам начинаешь верить в то, что тебе весело, и все это не важно.
С мамой своего поддерживаешь сейчас отношения?
Да, да, сегодня разговаривали.
Поздравляла с днем матери, я знаю.
Конечно. Вот, очень классно.
Лер, расскажи, что тебя больше всего... Во-первых, почему ты ушла из армии?
Честно, жутко все это надоело. То есть я не исключаю, что я вернусь, и мне уже хочется. Но вот на тот момент какой-то... Ну, еще в момент, когда я увольнялась, мы стояли в секторе М. Это не самое такое это динамичное место.
Под Мариуполем, да, имеется в виду.
Ага. Вот. У нас там был окрестности Черновика, грубо говоря. Если до этого я была в Пенсках, на Бутовке, на Солидарской дуге, постоянная почти какая-то движуха, бои, то тут мы попали в такое поле. На левое поле, на правое поле, везде поле, сябров не видно.
Ну, то есть это вот то, что такое перемирие непонятно и ничего не делают? И...
Ну, бывало перемирие везде, но как-то всегда мы более-менее работали. И Донбасс сейчас, собственно, ну, батальон, с которого я уходила, последний 46-й бат, они сейчас на Светлодарке, и ну, нельзя сказать, что они скучают. Вот. А на тот момент это было просто...
То есть ушла, потому что не видела себя там больше как назначение?
Я начала себя накручивать, что от меня нет никакой пользы. Вот я проснулась, вот я пошла, села в свою ямку в поле, посмотрела вдаль, вот я пошла, там, зашла в блиндаж, легла спать, сколько так еще будет продолжаться, полгода, год, непонятно. Ну, то есть вот, я просто сижу, да, там, и получаю зарплату. Я решила, что надо, наверное, делать перерыв пока.
А сейчас чувствуешь здесь важнее, на гражданке?
Честно, даже не знаю. Очень не хочется обратно идти на контракт, потому что я уже понимаю, какая это каторга. Ну, в частности, потому что вот если выводят на полигон бригаду, это самое страшное, мне кажется, это кошмар. Там 90% военных, ты никуда не можешь деться, переводиться в армию — нереальное совершенно дело. Вот, ну, слава богу, у нас есть еще нелегалы, и если что... Поеду, ну, пока так.
Ну, но здесь ты чувствуешь там себя реализацию, что ты что-то важное делаешь, помогаешь, я не знаю, какие-то...
Трудно сказать.
Ну, я читала два твоих текста, они отличные.
У меня раньше было отношение к журналистике из серии «Ага, сейчас я напишу, и люди поймут, все изменится». А потом я поняла, что бы ты ни накопал, но, скорее всего, все такие поохают. И... Может, это пройдет, может, это у меня депрессия.
Ну, это, мне кажется, знаешь, у многих журналистов это такие волнами накатывает. Тебе сначала тебе кажется, ты борешься, сейчас все изменится, потом видишь, что нет, ничего не меняется, потом этот период проходит, да, думаешь, ну нет, лупает всю скалу, и нужно же что-то. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Валерия Бурлакова. В прошлом журналист, потом военная профессиональная, теперь снова журналист. Напомню, что она командир минометного расчета в 54-й бригаде и гранатометчица
в Донбассе, Украина.
Младший сержант теперь уже в запасе. Это программа «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Армалийская. Что самое тяжелое или там дискомфортное на фронте, если ты женщина? Вот по половому признаку, да?
Ну вот часто там рассказывают, что негде помыться, то-то-то. Я думаю, что мужчины это переживают ничуть не легче на самом деле, вот особенно летом это тяжело. Но опять-таки, если есть какое-то адекватное командование, то все можно обустроить или организовать, потому что бойцы по очереди выезжали. Даже, честно говоря... Не знаю. Ну, то есть, чтобы это было чем-то чисто женским.
Угу. То есть домогательств нет никаких. Ну, вот это то, чем всегда пугают, знаешь, ну, типа, женщина на фронте, значит, ее будет там полрота ходить и дергать, трогать и требовать.
Опять-таки,
от нее.
Опять-таки, очень зависит, мне кажется, от характера. Потому что я знаю девочек, у которых с этим были проблемы, но это, ну, девочки-медики такие более мягкие. Чтобы кто-то ко мне или там, допустим, к нашей Яне червоной пулеметчику подошел, ну, прогрессом губству просто. Поэтому
А как ты адаптируешься? И был ли этот период адаптации к мирной жизни?
Это в 14-15 вот мне было очень тяжело. То есть там даже не надо было приезжать в Киев, мне достаточно было выехать там в Красноармейск, кого-то, допустим, мы ехали встречать, да, зайти в супермаркет, посмотреть, ого, тут огоньки, потрясающие люди ходят. То есть это абсолютно не укладывалось в голове, и было как-то очень тяжело. Даже не воспринимать, а просто вот вообще понять, что происходит, uh-huh. и как такой контраст может быть. А потом, ну, приезжаешь, смотришь, нормально, привык.
А психологическая история?
Очень боюсь разговаривать с гражданскими о войне. Ну, то есть, там, грубо говоря, с какими-то случайными, ну, не прохожими.
А чего? Чего?
Потому что, ну, очень часто говорят глупости, и ты, на самом деле, боишься своей собственной реакции, uh-huh. и плюс это кажется каким-то очень личным, и вопросы же не классические, типа... Как там? Uh-huh. А ты убил кого-нибудь? Ну, то есть такое.
Мне, наоборот, знаешь, как гражданскому человеку, как, ну, я не была на фронте, не работала на фронте вообще, я, наоборот, всегда боюсь говорить и как раз задавать глупые вопросы, ну, поэтому я всегда говорю, я ничего не понимаю, простите, там сразу миллион извинений. Но и ты боишься, да, в таких случаях своей реакции?
Ну, типа, где-то как-то да. Ну, то есть даже, ну, когда человек говорит, я ничего не понимаю, что-то спрашивает, как, что, это нормально. Когда человек говорит, а мне вот рассказывали, что там вы договариваетесь, любой обстрел, там все отходят на 15 километров. Господи, вы понимаете, что такое подразделение, поднятие, отойти на 15 километров, месяц нужен, ну, в нашей армии. Ну, то есть вот такое, оно как-то тяжело слушается, так нормально.
Ты анализировала для себя, возможно, выводила какую-то градацию, какие основная проблема в украинской армии или там?
Мне кажется, это безнаказанность в первую очередь. Это безнаказанность не столько солдат, потому что, ну, солдаты, во-первых, ничего особо сделать не могут, во-вторых, их регулярно увольняют, там, за пьянку, не за пьянку. Вот. А безнаказанность командования, с какие бы ни подавались там заявы в прокуратуру, как бы это ни освещалось, это огромная проблема. Потому что одни и те же люди остаются на руководящих.
Ну, то есть это внутри армии некие, да, преступления совершаемые, и они остаются нерасследованными и прикрываемыми.
Ну, присылаются всегда различные комиссии. Различные комиссии делают вид, что они работают, но, к сожалению, я еще не видела, чтобы это принесло какой-то результат.
У тебя какая-то есть по этому поводу яркая такая история?
Ну, в 54-й бригаде, допустим, я очень долго сидела тихо, даже несмотря на то, что нас уже раскидали по всей бригаде, ну, бывших добровольцев, все такое. Когда там была такая ситуация, что вот один из командиров решил собирать деньги якобы на аренду квартиры, в которой мы все моемся, плюс на ремонт машин. И это такая, ну, чудесная инициатива, на самом деле, ремонт машин, у нас же они есть, они реально нужны. Вот. А армия, понятное дело, запчастей не дает так много. И в какой-то момент я
собирать
просто...
деньги среди кого?
А среди бойцов, то есть mm-hmm. каждый звезд каждый месяц по 500 гривен. Ну, я, допустим, с удовольствием сдавала, потому что я понимаю, что это идет по ценам, вот, там, которые занимаются автомобилями. А в какой-то момент я до них доезжаю, понятно, что они не на передовой, и оказывается, что им вообще никто ничего не давал. Они на свою зарплату эти машины mm-hmm. чинят, а деньги собираются уже 7 месяцев. То есть я сначала поговорила с комбатом. Поскольку комбат не отреагировал на это дело, я так поняла, что комбат или в доле, или как-то. Потом мы все ездили в прокуратуру, мы взяли все выписки по счетам, то есть как мы скидывали деньги, кому мы скидывали деньги. 3 человека дали показания, 3 человека только потому, что именно столько СБУ захотела видеть. Ну, то есть позвали бы 30-30 человек. Ну, это ничем не кончилось.
Человек закрыли провадження или даже не начали?
Нет, провадження відкрили, но я так понимаю, что ничего по нему не происходит. Ну, то есть, ну, как-то заглохло, человек в армии, у человека все хорошо. И...
Сегодня говорили у нас, начинали мы этот эфир еще дневной, у нас была Оля Решетилова, которая рассказывала свое видение, о том, говорила о том, что кадровая большая проблема, что назначаются командиры, от которых уходят, ну, возможно, ты читала, да, это
да, ну, да.
активно. Ты разделяешь такую позицию?
Ну, вот в этой ситуации с Решетиловой конкретно, да, я ее очень поддерживаю, она абсолютно права, и вот эти все... Вот, допустим, сегодня видела пост Доника о том, как он пытается опровергнуть все ей написанное. Это называется там, а это все поддержала волонтер такая-то, а она спит с таким-то офицером. И вот в армии это абсолютно стандартная вот позиция. Ты говоришь там, бэхи поломаны, запчастей нет. Говорят, а Бурлакова была в самовильно залошала чистой, но она дезертир. То есть это всегда ответ из серии «Сам дурак», и никогда ни к чему большему они не пытаются как-то...
Но хорошие изменения есть в армии? Да так, по сравнению, например, с 2013 годом.
Но в 2013 году, я не знаю, что было.
Армии не было, да?
Вот честно, конечно, хорошо. С одной стороны, очень хорошо, что есть какое-то там, нормальная зарплата, на которую человек может жить, да? Потому что там в 2014 году это, по-моему, было 1500. В 2015, когда мы уже пришли на контракты с Добробата, это было там 3500-4. То есть сигарет, конечно, можно мало купить, но все. А с другой стороны...
А сейчас какая?
Сейчас 7, по-моему, или 8, и плюс ИТОшные, за первую или вторую линию. То есть как-то уже человек может, если у него семья, существовать. А с другой стороны, это стало огромной проблемой, потому что многие люди идут чисто из-за денег, только из-за денег.
Лер, у нас остается несколько минут, но перед тем, как завершить с тобой беседу, я очень хочу, просто сегодня же вот тот самый День матери, и я надеюсь, нас слышат в АТО, и нас слышат и матери тех, кто сейчас находится в АТО. А сегодня по этому поводу был записан ролик бойцами 30-й Новоград-Волынской Ривненской отдельной мехбригады. Они обратились к своим родным людям, записали такое небольшое стихотворение, буквально минутка, давайте послушаем.
Мам, я знаю, що був найкращим сином. І вибач, що так рідко дзвонив.
Але подумки до рідного дому лину. Кожного разу, як на посту стою.
Це добре, ти знаєш. Щораз я спокійно кажу.
Та поки ти з батьком на мене чекаєш, стільки я, значить, живу.
Чекай, щоб не сталося. Я вирвусь з недори, чекай з-під землі, з-під води.
Я переможу, всі муки і болі, я повернуся з війни.
Чекай на Різдво, не зневіришся, мамо. Чекай, не давайся журбі.
Може, я пошепки з колядниками заколядую тобі.
Чекай не настану у дощі погоду, чекай в хуртовину і в жару.
Я повернуся до рідного дому, і сльози тобі обітру.
Ти чекай мене, мамо, кожну хвилину. Чекай у жорстоку добу.
Доки ти ждатимеш, я не загину. Чуєш, ми переможемо війну.
Напомню, что это был ролик, записанный бойцами 30-й Новоград-Волынской Ривненской отдельной мехбригады. Они обратились к своим матерям в честь сегодняшнего Дня матери. Ну и также напомню, что у нас в студии находится Валерия Бурлакова, ныне журналистка, уже в прошлом военная, хотя, если выстраивать это так... Журналист военный, снова журналист и возможно, снова военный, уже военный снова, да, потому что у нас уже в эфире она высказывает, по крайней мере, такие пожелания. Лер, есть книга у тебя?
Книга, та, которая мой дневник, она вышла в 2016 году, но очень быстро разошелся тираж, а поскольку я только-только уволилась, у меня только дошли руки заняться вторым. Он должен быть вот-вот на самом деле. Вторая, я собираю воспоминания о погибших бойцах, но хотела сделать это с разных сторон. То есть обычно там есть воспоминания о матери или воспоминания о побратимах. Хочется про каждого человека собрать максимум информации. Мне казалось, что я это сделаю очень быстро, что все будут страшно рады. Поняла, что нет. Те же родители разные, и кто-то с огромной радостью говорит, вспоминает, там, делится, а кто-то совершенно не может об этом говорить.
Потому что оно больно сильно, видимо, от психики зависит. Кому-то в боли нужно говорить, а кому-то в боли нужно закрываться.
Например, как мама Ореста Квача, она стала мэром города, она делает потрясающие вещи, она основала как такое сообщество матерей погибших. То есть кому-то это становится стимулом что-то делать, а кто-то отворачивается к стенке.
Лерон журналистский лежит. Материал о маме Ореста Квача можно найти на сайте Цензорнет. Отличная, кстати, работа. Но в процессе подготовки это фильм, книга?
Да.
Спасибо тебе, Лер, большое. И Ну, я не знаю, знаешь, чего я обычно вот чего-то хочу желать в конце эфира. Я тебе хочу желать определиться. Ну, и как это, найти себя, куда же идти. Ну,
конечно,
потому что раздорожье
да.
это одно из самых таких не очень
я
комфортных, наверное. Хотя совмещение тоже отличный выход. Валерия Бурлакова, гость нашей студии. Спасибо еще раз большое. Ныне журналистского издания «Цензорнет», в прошлом военная, командир минометного расчета, гранатометщица, вернувшаяся с фронта.